Долгое время вообще считалось, что создание успешного технологического стартапа требует какого-то огромного набора ингредиентов.
Да, там целая формула была.
Вот именно. Нужна гениальная идея, какие-то миллионные инвестиции, команда профессиональных разработчиков и, месяцы, а то и годы тяжелого труда просто по написанию кода.
Абсолютно. Это был, знаешь, такой эксклюзивный клуб для тех, кто понимал сложный синтаксис языков программирования.
Да. И этот барьер, он ведь служил своего рода фильтром.
Угу. Он отсеивал тех, у кого была только идея. На рынке оставались лишь те, кто обладал капиталом или серьезными техническими навыками для ее реализации. Но сейчас, и это самое интересное, этот фильтр стремительно исчезает.
Точно. То, что раньше требовало целого инженерного отдела, сегодня превращается в задачу для одного человека.
Человека, вооруженного правильными алгоритмами, я бы сказал.
Сегодня проведем через детальный разбор. У нас сегодня глубокое погружение в свежие материалы, а именно транскрипт интервью с YouTube-канала Starter Story.
Отличный источник, кстати.
Да, там разбирается история Седрика. Это обычный студент колледжа, который запустил мобильное приложение и всего за 7 недель сгенерировал 50 тысяч долларов выручки.
Вау.
Да, и на данный момент этот продукт приносит стабильные 30 тысяч долларов в месяц.
Впечатляющие цифры для студента.
Не то слово. И наша цель сегодня не просто пересказать очередную вдохновляющую историю успеха. Мы хотим извлечь из этих материалов конкретное пошаговое руководство.
Ага, инструкцию по применению.
Именно. Руководство по созданию прибыльного цифрового продукта вот прям в современных реалиях. От первоначального поиска идеи до маркетинга и монетизации.
Контекст этой истории невероятно важен. Успех этого приложения — это не результат случайного везения или, знаешь, так называемой ошибки выжившего.
Угу.
Это демонстрация очень системного подхода к монетизации внимания. И в условиях, когда искусственный интеллект взял на себя всю тяжелую работу по написанию кода...
Да, это все меняет.
100%. Главным навыком предпринимателя становится умение извлекать неочевидные сигналы из этого огромного информационного шума социальных сетей.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Прежде чем обсуждать десятки тысяч долларов, важно понять генезис самой идеи, откуда она вообще взялась.
Согласен. Это критический момент.
Из источника мы узнаем, что Седрик вовсе не был каким-то гением-визионером, чьи проекты сразу взлетали до небес. Его первая попытка оказалась, полным провалом.
А что он делал до этого?
Он создал студенческий маркетплейс для университета Орегона. Приложение даже привлекло около 800 пользователей.
Звучит неплохо для старта.
Да. Но фишка в том, что он буквально бегал по кампусу, физически уговаривал студентов зарегистрироваться. А выручка при этом составила ровно 0 центов.
Это классическая ловушка для начинающих предпринимателей.
Да.
Конечно. Создание продукта для широкой аудитории, в данном случае для всех студентов университета, оно просто размывает ценность. Платформа без четкой острой проблемы крайне сложно поддается монетизации.
Ага, то есть нужна боль.
Точно. Этот провал стал для него фундаментальным уроком. Для быстрого запуска и стабильного дохода требуется невероятно узкая специфическая ниша. Аудитория должна быть готова платить за решение конкретной боли прямо сейчас.
И вот тут начался переход от этого широкого маркетплейса к прибыльной нише. В источнике описывается метод лупы.
Интересное название.
Да, суть в том, что это больше не пассивный скроллинг ленты в TikTok ради развлечения. Это превращение собственного внимания в инструмент мониторинга аномалий.
То есть он искал что-то необычное в алгоритмах?
Именно. Сигналом к действию стала целая цепочка случайных событий. Сначала сосед по комнате вскользь упомянул пептиды.
Так.
А через неделю алгоритм TikTok подкинул ему видео на эту же самую тему.
Вот оно как работает.
Ага. Появился личный интерес. И внезапно стало очевидно, что микроинфлюенсеры массово обсуждают эту тему, но крупных удобных решений на рынке еще просто нет.
Слушай, этот паттерн повторяется постоянно. Алгоритмы социальных сетей часто замечают формирование нового тренда за несколько недель до того, как о нем начинают писать в больших медиа.
О, это как с тем трендом из источника.
Ты про луксмаксинг?
Да, экстремальное увлечение улучшением собственной внешности. Кто-то заметил аномальный всплеск этого хэштега в ТикТоке.
И просто за пару дней собрал приложение.
Да. Приложение, которое с помощью ИИ оценивало симметричность лица по фотографии. Оно мгновенно стало хитом, просто оседлав волну.
Вот. То есть задача сводится к поиску этой пульсирующей точки в общественном сознании.
Но тут возникает закономерный вопрос. Как бы, когда перспективная тема найдена, как убедиться, что это не просто мыльный пузырь? Ну, не временный хайп.
Отличный вопрос.
В материалах создатель приложения рассказывает, что начал искать конкурентов в App Store. И нашел их.
И многие на этом этапе просто опускают руки, типа рынок уже занят.
Да, я бы тоже так подумала.
Но что здесь действительно увлекательно, так это переосмысление роли конкуренции. Наличие других приложений в узкой нише – это мощнейший сигнал, это подтверждение спроса.
То есть это хорошо, что они там есть.
Это отлично. Это означает, что кто-то уже потратил время и деньги, чтобы доказать, что люди готовы за это платить. Секрет заключается не в том, чтобы испугаться конкурентов, а в том, чтобы использовать их как бесплатную исследовательскую базу.
О, то есть читать их отзывы?
Буквально каждый отзыв. Нужно выявить, что заставляет пользователей оформлять возврат средств, на что они жалуются. Именно эти жалобы, то, что люди ненавидят или о чем отчаянно просят, становятся планом для нового продукта.
Гениально. И тут начинается самое интересное с технической точки зрения. Идея валидирована, более ясны, но у нас по-прежнему студент без команды инженеров.
А раньше этот этап был просто непреодолимой пропастью.
Да, но в источнике подробно описывается процесс, который сейчас принято называть вайб-кодингом.
Вайб-кодинг. Эта концепция полностью меняет парадигму разработки.
Как бы ты это объяснил?
Ну, вместо того, чтобы самому крутить кольца фокуса на камере, выставлять свет и тянуть провода, создатель продукта теперь выступает в роли режиссера. Он просто формулирует свое видение на естественном языке.
А нейросети делают все остальное.
Да, они как съемочная группа выполняют всю рутинную работу.
Технический стек из материалов отлично это демонстрирует. Он использовал платформу Replit. Это штука, которая позволяет генерировать и запускать код прямо в браузере просто по текстовому запросу.
Удобно. А кто был синьором?
В качестве так называемого синьор-разработчика выступала нейросеть Claude. Claude буквально объяснял, как внедрить сложные инфраструктурные решения.
Например?
Например, интеграцию с RevenueCat. Для тех, кто не в курсе, это такой сервис «Платежная будка». Вместо того, чтобы месяцами писать свой код для подписок Apple и Google, разработчик просто подключает RevenueCat и все.
Да, и система сама управляет доступом, то же самое касается и других элементов. Я помню, для базы данных он взял Firebase от Google.
Ага, готовое облако для профилей.
А для писем сервис Resend. И интеграция этих готовых блоков с помощью ИИ позволила собрать работающее приложение всего за 14 дней.
14 дней. Без месяцев на архитектуру с нуля. Но источник подчеркивает, что настоящим испытанием стал вовсе не код. Настоящей стеной оказалась модерация App Store.
О да, Apple известна своей строгостью.
Apple отклоняла приложение, цитируем, миллион раз. Причина была в самой нише. Пептиды — это же биоактивные вещества, их часто колят для восстановления мышц или похудения.
А Apple категорически против любых несертифицированных медицинских советов.
Именно.
И здесь проявился навык, который ИИ пока не может полностью заменить — человеческая изобретательность.
Обойти бюрократию.
Именно. Столкнувшись с отказами, он не стал менять ядро продукта. Он изменил его упаковку.
Как интересно. То есть он переписал тексты?
Да. Были тщательно изучены формулировки одобренных конкурентов. Тексты в приложении переписали так, чтобы оно выглядело как инструмент для самостоятельного трекинга, а не как медицинский справочник.
Ах, вот оно что. А еще он использовал какую-то функцию ускоренной проверки.
Функция Expedite Review, да. Запрос на ускоренную проверку. Это позволило сократить время ожидания вердикта от Apple с 2 суток до 2 часов, что критично, когда тебе постоянно отказывают.
Слушай, звучит круто, но хочется немного сбавить градус оптимизма. Возникает очевидная проблема. Если нейросеть пишет код за 2 недели, а модерацию можно пройти, просто поиграв словами,
так,
то не ведет ли это к тому, что цифровые магазины прямо сейчас просто захлестаются от десятков тысяч абсолютно одинаковых пустых приложений? Ну, если порог входа равен нулю, то и ценность стремится к нулю.
Это абсолютно справедливое замечание. И рынок действительно перенасыщен низкокачественными подделками, которые сгенерированы за пару часов. Но именно поэтому на первый план выходит глубина решаемой проблемы.
То есть выигрывает не тот, кто быстрее нажмет кнопку генерации?
Нет. Скопировать интерфейс может кто угодно. Выигрывает тот, кто глубоко понимает специфическую боль пользователя и создает инструмент, снижающий реальные риски.
Люди платят за безопасность?
Да, за безопасность и удобство, а не за строчки кода.
Чтобы это проиллюстрировать, давайте посмотрим внутрь самого приложения. Оно, кстати, называется PiPi. Почему пользователи готовы отдавать за него $10 в месяц или 45 в год?
За снижение рисков, как мы и говорили.
Именно. Процесс использования пептидов невероятно сложен для обывателя. Пользователь покупает флакон с сухим порошком. И чтобы сделать инъекцию, его нужно развести специальной бактериостатической водой.
И здесь возникает главная проблема – математика дозировок.
О да, там же нужно все высчитывать.
Точно. Ошибка в расчетах объема шприца, количества добавленной воды или дозы активного вещества может привести к серьезным последствиям.
И это вызывает огромный стресс.
Огромный.
И этот стресс приложение и монетизирует. В него встроен интеллектуальный калькулятор, который берет на себя всю эту пугающую математику.
Отличное решение.
А еще там есть визуальный трекер мест инъекций. При регулярных уколах критически важно менять точки на теле, ну, чтобы избежать повреждения тканей.
Угу. И приложение напоминает, куда был сделан прошлый укол.
Да, и куда следует колоть сейчас.
Дополнительную ценность там еще создает образовательный блок. Вся эта сложная медицинская информация упакована в формат, напоминающий Duolingo.
С короткими уроками и тестами.
Да-да. Плюс есть прямая интеграция с базой данных PubMed. Можно изучать оригинальные научные исследования по каждому препарату прямо в приложении.
То есть продукт берет хаотичный и опасный процесс и превращает его в прозрачный ритуал.
Это продажа уверенности. А уверенность – это товар с очень высокой маржинальностью.
Безусловно. И это подводит нас к этапу, который многие технари считают второстепенным. Хотя он решающий. Продукт готов, код написан. Но источник делает категоричное заявление. Создание продукта – это самая легкая часть уравнения.
А дистрибуция – значит все. В венчурной индустрии есть известная максима. Новички фокусируются на создании продукта, а опытные игроки — на каналах дистрибуции.
Логично. Каким бы классным ни был калькулятор, он не принесет денег, если о нем никто не узнает.
И стратегия продвижения здесь заслуживает отдельного внимания. Ведь она началась задолго до релиза в App Store.
Да, все началось с формирования листа ожидания на Reddit. А любой маркетолог знает, что Reddit — это крайне враждебная среда для рекламы.
О да, там мгновенно банят за спам ссылками.
Именно. И чтобы собрать лист ожиданий из 300 готовых платить пользователей, Седрику пришлось интегрироваться в сообщество. Он не продавал, он участвовал в дискуссиях.
Отвечал на вопросы о дозировках.
Да, и лишь вскользь упоминал, что делает удобный инструмент.
Классический подход. Создание сообщества вокруг проблемы, а не вокруг продукта. Но настоящий взрывной рост произошел благодаря арбитражу на рынке инфлюенс-маркетинга.
Ой, вот тут начинается самое интересное. Когда мы слышим об инфлюенс-маркетинге, обычно на ум приходят какие-то миллионные контракты со звездами. Но здесь все было иначе.
Микроинфлюенсеры.
Да. Он находил узконишевых ребят, которые только-только начали снимать контент про биохакинг. В источнике приводятся потрясающие цифры. Всего одна короткая история в Инстаграм от такого блогера принесла $1000 в выручке за день.
Фантастика.
А полноценный пост, собравший 50 тысяч просмотров, сгенерировал $4000 за сутки.
И около 10 тысяч суммарно.
Успех этой стратегии кроется в понимании экономики зарождающихся трендов. Понимаешь, на ранних этапах микроинфлюенсеры еще не осознают финансовую ценность своей аудитории.
То есть они берут мало денег. Да, сущие копейки по сравнению с тем возвратом инвестиций, которые они обеспечивают. Их подписчики – это концентрированная целевая группа с высоким уровнем доверия. Эффективность конверсии просто аномальная.
И эта стратегия запустила маховик. В материалах это называется «бесплатный сок от App Store». Речь идет об органическом поисковом трафике.
Отличная иллюстрация концепции попутного ветра. Когда конкурент запустил схожее приложение и сделал вирусный пост в социальной сети X?
Да-да.
Десятки тысяч людей пошли в App Store искать решение по ключевому слову.
Но поскольку приложение PayPay уже имело историю скачиваний и было хорошо оптимизировано, оно занимало третью строчку выдачи.
И огромная часть аудитории просто скачивала то, что попадалось на глаза.
Получается, конкурент вложил ресурсы в вирусность, а финансовые сливки собрал оптимизированный продукт.
Да, просто находясь в правильном месте в правильное время. Если связать это с более широким контекстом, мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в экономике.
Барьеров больше нет.
Барьер между идентификацией проблемы и запуском коммерческого решения практически уничтожен. Скорость возросла многократно. Упорство, которое раньше шло на поиск инвестиций, теперь направлено на парсинг коджелов и работу с блогерами.
Инструменты стали великим уравнителем. Тот факт, что друзья Седрика поначалу откровенно смеялись над его идеями, ну, это показывает, насколько неочевидным кажется этот путь.
Пока что неочевидным.
Подводя итог этому глубокому разбору, можно выделить прям четкий алгоритм. Сначала активный мониторинг платформ вроде TikTok в поисках аномалий.
Затем безжалостная эксплуатация отзывов конкурентов для поиска болевых точек.
Третий шаг – использование нейросетей типа Cloud для сборки кода.
Четвертый – арбитраж при покупке рекламы у микроинфлюенсеров.
И пятый – органический рост на волне общего интереса. Знаешь, все это оставляет нас с довольно интригующим вопросом о будущем.
Каким же?
Ну, если уже сегодня архитектура, код и платежи делегированы нейросетям, а человек лишь координатор, что будет дальше?
Полная автоматизация.
Интересно, представить систему, в которой ИИ непрерывно сканирует соцсети на предмет микротрендов, замечает всплеск, сам анализирует отзывы, сам пишет код, проходит модерацию.
И сам рассылает предложения блогерам.
Да. Возникает вопрос, если весь этот конвейер сможет работать абсолютно автономно, в фоновом режиме, то какова будет роль предпринимателя? Не превратится ли человек просто в наблюдателя за тем, как алгоритмы торгуют решениями проблем с другими алгоритмами?
Это перспектива, о которой определенно стоит задуматься.